Глава 19. Конец поездки в Италию.
«Что это значит, господин кардинал?» — сказал живо король. «Неужели и в этом месте я не могу иметь минуты свободы и покоя?»
«Государь», — отвечал Шарль Лотарингский, — «сожалею, что должен приступить по велению вашего величества, но дело, приведшее нас сюда с братом, до того важно, что не терпит отлагательства».
В эту минуту медленно вошел герцог де Гиз, молча поклонился королю и королеве и стал позади своего брата, не говоря ни слова, неподвижный и серьезный.
«Хорошо, я вас слушаю, милостивый государь», — сказал Франциск кардиналу.
«Государь», — начал последний, — «только что раскрыт заговор против вашего величества. Вы не в безопасности более в Блуаском дворце, необходимо сейчас же оставить его».
«Заговор? Оставить Блуа?» — вскричал король. «Что все это значит?»
«Это значит, государь, что злоумышленники покушаются на власть вашего величества».
«Что?» — сказал Франциск. «Они покушаются на корону мою?»
«Кто же эти злоумышленники, господин кардинал?»
«Кому же быть?» — отвечал Шарль Лотарингский. «Как не этим проклятым гугенотам и еретикам».
«Опять еретики!» — вскричал король. «Уверены ли вы, кардинал, что не увлекаетесь против них необоснованным подозрением?»
«Увы», — отвечал кардинал, — «на этот раз, к несчастью, нельзя сомневаться».
Юный король, так не кстати прерванный такой горькой действительностью, казался глубоко встревоженным. Мария была взволнована переменой расположения его духа, а кардинал не приходил еще в себя от принесенных им новостей. Один Балафре, спокойный и владеющий собой, выжидал в бесстрастной позе последствия от всех этих слов.
«Что же я сделал своему народу, что он меня не любит?»
— начал опечаленный Франциск.
«Кажется, я уже сказал вашему величеству, что мятежники одни гугеноты», — сказал кардинал Лотарингский.
«Но они такие же французы», — возразил король. «Наконец, господин кардинал, я отдал вам всю свою власть в надежде, что вы заставите благословлять ее, а между тем я вижу вокруг себя одни только смятения, жалобы и неудовольствия».
«О, государь, государь», —
сказала Мария Стюарт с упреком. Кардинал Лотарингский начал с некоторой сухостью.
«Несправедливо бы было, государь, требовать от нас ответственности за то, что входит в разряд бедствий эпохи».
«Однако, милостивый государь», — продолжал король, — «мне бы очень хотелось узнать сущность дела и на некоторое время остаться одному, без вас, чтобы убедиться, на кого негодуют, на вас или на меня».
«О, ваше величество!»
— вскричала еще раз Мария Стюарт, сильно встревоженная. Франциск остановился, упрекая уже себя за то, что слишком далеко зашел. Герцог де Гиз не показывал ни малейшего смущения. Шарль Лотарингский после ледяного молчания начал с достойным и принужденным видом человека, несправедливо обиженного.
«Государь, так как мы имеем несчастье видеть наши усилия непризнанными или бесполезными, то нам, как верно подданным и преданным родственникам, остается только удалиться и дать дорогу более достойным или более счастливым».
Смущенный король хранил молчание, и кардинал продолжал после недолгой паузы.
«Итак, ваше величество, благоволите нам сказать только, в какие руки угодно передать вам наши должности. Что касается меня, то без сомнения ничего не будет легче, как заместить меня. И вашему величеству стоит только выбрать между канцлером Оливье, кардиналом Турнином, Допиталем».
Мария Стюарт в отчаянии закрыла лицо руками, а Франциск раскаялся. Гордое молчание Балафре устрашало его.
«Но», — продолжал Шарль Лотарингский, — «звание главнокомандующего и ведение военных дел требует столь исключительных талантов и такой заслуженной славы, что после брата я едва нахожу двух человек, могущих иметь на то притязание. Господин Бриссак, может быть?»
«Ох уж этот Бриссак, такой всегда ворчливый, сердитый!» — возразил король. «Невозможно!»
«А второй, по моему мнению, — продолжал кардинал, — господин Монморанси, который за отсутствием достоинств обладает, по крайней мере, известностью».
Прервал его еще раз Франциск. «Господин Конетабль слишком стар для меня и слишком запросто обходился со мной, когда я был еще дофином. Но, господин кардинал, зачем же вы пропускаете моих других родственников, принцев крови, принца Конде, например?»
«Государь», — сказал кардинал, — «с сожалением докладываю вашему величеству, что между именами тайных предводителей заговора первым попадается имя принца Конде».
«Возможно ли?» — вскричал изумленный король.
«Государь, это правда».
«Так этот заговор в самом деле нечто важное?» — спросил Франциск.
«Это почти возмущение, государь», — отвечал кардинал. «И так как Ваше Величество увольняет нас с братом от самой ужасной ответственности, когда-либо тяготевшей над нами, то долг обязывает меня умолять вас назначить как можно скорее наших преемников, потому что реформаторы через несколько дней будут под стенами Блуа».
«Что вы говорите?»
— вскричала испуганная Мария.
«Истину, Ваше Величество».
«А многочисленны ли мятежники?» — спросил король.
«Государь, поговаривают о 2000 человек», — отвечал кардинал. «По рапортам, которым я не мог верить до получения из Парижа через Муши известия о заговоре, видно, что их авангард уже около Карильера. Итак, государь, мы идем сейчас с братом».
«Как? Что?» — с живостью сказал Франциск. «Вы оба меня оставляете в минуту подобной опасности?»
«Но я понял, государь», — отвечал Шарль Лотарингский, «что таково намерение вашего величества».
«Что же мне делать?» — сказал король. «Мне всегда так грустно, когда я вижу, что вы... что я имею врагов. Но полно, не будем больше говорить об этом, дядя. Расскажите-ка мне лучше подробности об этом дерзком заговоре мятежников. Что вы думаете сделать, чтобы предупредить его?»
«Простите, государь», — возразил затронутый кардинал. «Судя по тому, как ваше величество намекнуть изволили, мне кажется, что другие...»
«Эх, дядя, прошу вас, пусть и помина больше не будет об этом первом порыве, о котором я сожалею», — сказал Франциск II. «Что же мне еще сказать вам? Неужели же мне извиняться и просить у вас прощения?»
«О, государь», — отвечал Шарль Лотарингский, «с той минуты, как ваше величество возвращаете нам свое драгоценное доверие...»
«Сполна и от всего сердца», — прибавил король, протягивая кардиналу руку.
«Нужно было терять столько времени», —
важно сказал герцог де Гиз. Это было первым словом, произнесенным им с самого начала свидания. И он выступил вперед, как будто все происшедшее было только незначительным вступлением, скучным прологом, в котором главную роль он предоставил кардиналу Лотарингскому. Но лишь только наступило согласие, он сразу завел разговор о деле.
«Государь», — сказал он королю, — «вот в чем дело. 2000 мятежников, предводительствуемых бароном де Ларенуди и поддерживаемых тайно принцем Конде, на днях прибудут из Пуату, Биарна и других провинций и попытаются взять приступом Блуа и похитить ваше величество».
Франциск сделал движение негодования и изумления.
«Похитить короля!» —
вскричала Мария Стюарт.
«И вас также, государыня», — продолжал Балафре. «Но успокойтесь, мы на страже у ваших величеств».
«Какие меры вы предпримете?» — спросил король.
«И часу нет еще, как нас предупредили», — отвечал герцог де Гиз. «Но первым делом, государе, нужно принять меры безопасности для вашей священной особы. И потому необходимо, чтобы нынешний же день вы оставили Блуа и его беззащитный дворец, удалились в Амбуаз и скрылись в этом укрепленном замке от внезапных покушений».
«Как?» — сказала королева. «Заключить нас в Амбуазском замке, который так мрачен, так скучен».
«Так нужно, государыня».
«Стало быть, мы обращаемся в бегство перед мятежниками», —
сказал король, трепеща от гнева.
«Государь», — отвечал герцог де Гиз, — «не бегут от неприятеля, когда он не нападал на вас, когда даже и войны не объявлял. Мы делаем вид, что совсем не знаем преступных замыслов этих мятежников».
«Но, однако, мы их знаем», — сказал Франциск.
«Извольте, ваше величество, положиться на меня во всем, что касается вопросов чести», — отвечал Франциск Лотарингский. «Мы не избегаем битвы, меняя поле сражения. И я надеюсь, бунтовщики потрудятся следовать за нами до Амбуаза».
«Почему вы говорите, что надеетесь, герцог?» — спросил король.
«Почему?» — сказал Балафре со своей надменной улыбкой. «Потому что тогда представится случай разом покончить с еретиками и ересью. Потому что настало время поражать их иначе, нежели в изображениях и в аллегориях. Потому что я дал бы на отсечение 2 пальца своей руки, левой руки, чтобы вызвать без всякого повода с нашей стороны на эту решительную борьбу, какую неблагоразумные сами затевают для торжества нашего».
«Увы», — сказал король, — «все же это междоусобная война».
«Примем же ее, чтобы окончить разом, государь», — сказал герцог де Гиз. «В 2 словах вот мой план. Но вспомните, ваше величество, что здесь мы будем иметь дело с бунтовщиками.
исключая удаление нашего из Блуа, которое, надеюсь, их не слишком испугает, мы сделаем вид, что ничего не знаем и считаем себя в совершенной безопасности. И когда они нагрянут на нас, как изменники, мы сами нападем на них и захватим в их же западне. Итак, и виду не подавать смущения или бегства. Это говорю я вам в особенности, государыня», — сказал он, обращаясь к Марии. «Приказания будут отданы, и ваши люди предупреждены, но тайно, чтобы только никто из посторонних не знал о наших приготовлениях и планах, и я отвечаю за все».
«А в котором часу назначен отъезд?» — спросил Франциск с какой-то тяжкой покорностью судьбе.
«В 3 часа после обеда, государь», — отвечал герцог де Гиз. «Я уже заранее распорядился о принятии необходимых мер».
«Как? Заранее?»
«Да, государь, заранее», — отвечал твердо Балафре. «Потому что заранее я знал, что, ваше величество, будете на стороне советов благоразумия и чести».
«Хорошо», — сказал со слабой улыбкой подчинившийся король. «Мы будем готовы к 3 часам, герцог. Мы во всем на вас полагаемся».
«Государь», — отвечал герцог, — «благодарю вас за это доверие. Буду достойным его, но, извините меня, ваше величество, минуты теперь сочтены у меня, и мне нужно еще написать 20 писем, отдать 100 приказаний, и потому мы с братом свидетельствуем почтение вашему величеству».
Он поклонился королю и королеве и вышел вместе с кардиналом. Франциск и Мария молча и печально с минуту глядели друг на друга.
«Ну, душа моя», — сказал наконец король, — «а наша прекрасная поездка в Рим?» «Ограничимся удалением в Амбуаз», — отвечала со вздохом Мария Стюарт.
В эту минуту вошла госпожа Дайель, первая камер-юнгфера королевы.
«Правда ли, ваше величество, что говорят?» — спросила она после обычных поклонов. «Мы сейчас перебираемся и уезжаем из Блуа в Амбуаз?» «И очень правда, бедняжка Дайель», — отвечала Мария. «Но знаете ли, государыня, что ничего, ровно ничего нет в этом замке, ни одного исправного зеркала?» «Все будет нужно взять отсюда, Дайель», — сказала королева. «Начинайте-ка писать сейчас же список необходимых вещей».
И, обращаясь к королю, грустно и задумчиво стоявшему у окна, она сказала ему:
«Понимаете ли вы, милый государь, дерзость этих реформаторов? Но, извините, вам бы тоже заняться предметами, необходимыми там, чтобы не натерпеться нужды, по крайней мере».
«Нет», — сказал Франциск, — «об этом пусть позаботится мой слуга Обер. Я только и думаю о своем горе».
«У меня разве его меньше?» — отвечала Мария. «Уже целые века, не правда ли, государь, как в этом старом амбуазском замке не живет более двор?»
«С Карла VIII», — отвечал Франциск. «Не думаю, чтобы хоть один из королей Франции прожил в нем более 2-3 дней».
«А кто знает, что мы не останемся там на целый месяц», — сказала Мария. «Ох, эти гугеноты! Как вы думаете, госпожа Дайель?»
«Лучше всего, государыня», — сказала госпожа Дайель, покачивая головой, «поступать так, как будто бы там ничего не было».
«Но видано ли когда-нибудь, государь», — начала королева вполголоса, обращаясь к королю, «чтобы подданные шли таким образом против своего государя и, так сказать, выгоняли его из дома?»
«Я думаю, никогда, Мария», — печально отвечал король. «Бывали примеры, что иногда сволочь воспротивится повелениям короля, как 15 лет назад в Мирендоле и в Кабриере, но первым осаждать короля... Признаюсь, я бы даже не вообразил этого никогда».
«О, — сказала Мария, — стало быть, дядя Гиз прав. Придется принять против этих бешеных бунтовщиков все меры предосторожности».